«Проблема оказалась не настолько масштабной, как мы опасались», — сказал сэр Кофа. «Я, конечно, продолжу опрашивать городских знахарей. В списке осталось еще 46 человек. До утра, скорее всего, управлюсь. Но пока складывается впечатление, что всерьез пострадавших от наваждения в городе нет».
«Быть такого не может», — мрачно сказал я. «Обычно на совещаниях я выступаю кем-то вроде дополнительного куруша. Правда, полезную информацию не запоминаю, а наоборот, пропускаю мимо ушей. Зато тоже поднимаю всем настроение и постоянно требую заказать еду. Но сегодня я выступил в новом амплуа. Не поднимал настроение коллегам, а портил. Вернее, старался хоть немного его испортить, чтобы не сидели такие довольные и расслабленные, словно речь идет о каких-то безобидных пустяках. Впрочем, совершенно напрасно старался. Они все равно встречали улыбками каждую мою реплику и наперебой предлагали печенье. Хорошо, хоть пока не пытались погладить по условным перьям. Но к тому явно шло».
«Да почему же не может?» — удивился Джуфин. «Жизнь определенно сложная штука, но это не означает, что она состоит исключительно из одних бед. Должны быть и приятные сюрпризы. Будем считать, что это один из них. Сэр Мелифаро, что ты успел выяснить?»
«С начала осени в столице числится пропавшими без вести 18 человек», — бодро отрапортовал тот. «Но это такое, знаете, очень условное без вести. Я имею в виду, за этими пропажами стоят обычные житейские обстоятельства. Деньги, ссоры, пьянство, любовь. Из 18 пропавших 9 по уши в долгах, 2 девицы с любовными историями разной степени сложности и женатый мужчина, крутивший роман с одной из шиншийских принцесс, когда они здесь гостили. Готов спорить, сбежать к подружке у него запала хватило, а объясниться перед этим с супругой и дочкой нет. Потом леди Тарина Ашу, у которой были серьезные нелады с домашними. Судя по тому, что вместе с ней пропала существенная часть семейного имущества, вряд ли стоит всерьез волноваться о ее судьбе. Еще 3 пропавших – просто горькие пьяницы. Их родные заявили в полицию для порядка, но не особо стремятся получать пропажу назад. Остаются 2 человека, на чей счет нет полной уверенности в их благополучии. Но неполная все-таки есть. Первая – леди Арна Кумайси, одинокая пожилая дама. О ее пропаже беспокоятся соседи. Но соседей в планы обычно не посвящают, если не собираются просить присмотреть за хозяйством. Судя по порядку в квартире, закрытых ставнями окнах и пустым шкафам, леди Арна не пропала, а просто куда-то уехала. Но я, конечно, буду дополнительно проверять. Второй – Атва Ушутта, студент Королевского университета. Пропал куда-то 6 дней назад, никого не предупредив. Но с ним и раньше такое случалось. Положа руку на сердце, оно и со мной в его годы постоянно случалось. На то и студенческая жизнь. Я хотел сказать, все равно надо срочно его найти, и пьяниц тоже. Пьянство не помеха для сновидений. Да и всех остальных я бы для очистки совести разыскал. И даже заранее привстал со стула, чтобы немедленно взяться за поиски. Прикинул, что для начала я могу попробовать добраться до всех пропавших по очереди темным путем, а если не получится, думать, что делать дальше. Да хотя бы Нуминориха возвращать, чтобы искал по их запаху. Но не успел произнести ни слова, потому что в кабинете внезапно возник сэр Шурф.
«Приношу извинения за внезапное вторжение», —
церемонно объявил он.
«Я ненадолго и исключительно с целью поделиться информацией, которая может оказаться полезной. Так гораздо быстрее и проще, чем через кого-то передавать».
Его появление на пороге Джуфиного кабинета выглядело так, словно Шурф только что пришел сюда темным путем. Но на самом деле он сидел здесь с начала совещания, просто невидимый. Так проявляется его бюрократическая деликатность. Официально-то он теперь не имеет права присутствовать на рабочих совещаниях тайного сыска. Всем на это плевать, кроме самого Шурфа. Он формалист, каких поискать. Удивительно, что он вообще решился обнаружить свое присутствие вместо того, чтобы послать зов мне или Джуфину и попросить озвучить его соображения остальным.
«Уверен, все присутствующие в курсе, что я предпринял частное исследование свойств наваждения», — сказал сэр Шурф.
И вид при этом имел такой самодовольный, словно это не он в результате своих грешных исследований растворялся минувшей ночью, как сахар в горячей воде.
«Поскольку исследования проводились во сне, многие подробности уже стерлись из моей памяти»,
— продолжил он.
«Сразу по пробуждении я делал подробные записи. Благодаря им сохранилось много информации. Но, к сожалению, далеко не все. Некоторые вещи мне удается вспомнить благодаря специальным приемам, а некоторые всплывают в памяти сами собой. И только что я внезапно вспомнил одну довольно существенную деталь. Мертвая леди неоднократно и очень настойчиво просила меня держать наши встречи в секрете. Говорила, что разглашение тайны ее погубит. По-человечески это понятно. Будь я опасным наваждением, вторгающимся в чужие сны, тоже предпочел бы, чтобы мои жертвы помалкивали, и никому не пришло бы в голову их от меня защищать. То есть опасность для наваждения представляют могущественные защитники, а не само по себе разглашение тайны. Обычной болтовнёй ничего нельзя разрушить и погубить. Но несведущий человек может решить, что его молчание – вопрос жизни и смерти. Все-таки наваждение – загадочное явление неизвестной природы. Не имея теоретической подготовки, легко поверить, будто оно способно сгинуть навек от чего угодно, в том числе от произнесенных вслух слов.
Пока Шурф говорил, я внимательно вглядывался в лица присутствующих. А вдруг Агата все-таки наложила лапу на кого-нибудь из них? Джуфин, понятно, Агате не по зубам. Поэтому сейчас он просто обрабатывал полученную информацию с обычным в таких случаях непроницаемым лицом. На хмурой физиономии Кофе было явственно написано: «Это что же, вся моя работа со знахарями на смарку? Заново придется начинать». Мелифаро явно изводился от невозможности возразить Шурфу или еще как-нибудь его подразнить. Леди Кекки Туотли слушала с таким безучастным лицом, словно сама не понимала, как оказалась в этом месте среди странных людей, которые говорят о вещах, не имеющих к ней никакого отношения, и хотела только одного, чтобы это скучище как можно скорее закончилось, и ей разрешили уйти. И вот это мне совсем не понравилось. Это же Кекки, которой, во-первых, все всегда интересно, даже то, что ее не касается, что не касается в первую очередь, я бы сказал. А во-вторых, она у нас старательная, поэтому даже когда Кекки действительно скучно, она будет изо всех сил до конца совещания и еще пару часов после демонстрировать ясный, заинтересованный, понимающий взгляд. Но это я сейчас так пространно рассуждаю. А тогда посмотрел на Кекки, почувствовал, как сердце ухнуло даже не в пятки, а куда-то в подземный мир, метнулся к ней, уселся на подлокотник кресла, взял Кекки за руку, сказал: «Незабвенная, этот поезд не чье-то, а мое наваждение. И леди в поезде тоже мое наваждение. Ты это знаешь. Все это знают. Так вот, на правах создателя даю тебе честное слово. Ни поезд, ни леди никуда не исчезнут, даже если ты трое суток подряд будешь о них говорить. А вот ты вполне можешь развоплотиться или просто разучиться колдовать. Если я правильно понимаю, последнее для тебя даже хуже. Поэтому давай, рассказывай, что у тебя с этой леди было. Ясно же, что она тебе снилась. Вопрос, сколько раз?»
«Ты рехнулся, сэр Макс?» — холодно спросила Кекки. «Безумием вроде не пахнешь. С чего ты вообще взял?»
И вдруг без всякого перехода разрыдалась, неистово, как младенец, голодный, в мокрых пеленках, у которого режутся зубы и одновременно болит сразу все. Немая сцена была хороша. Коллеги смотрели на меня, как дети на фокусника. Даже Джуфин выглядел удивленным, ну или просто любезно прикинулся удивленным, чтобы меня порадовать. Если так, отлично у него получилось. Спасибо ему. Мне как раз была очень нужна моральная поддержка, потому что я не выношу ревущих девчонок. Но сбегать на край мира вот прямо сейчас было бы довольно неделикатно. Поэтому я мужественно сидел на подлокотнике кресла, гладил Кекки по голове и бормотал что-то бессмысленно утешительное, что обычно говорят в таких случаях. Ничего страшного не случилось. Все будет хорошо, вот увидишь.
Ерунда, переживем.
«Два раза!» — вдруг сквозь слезы сказала Кекки. Очень невнятно, но я все равно разобрал. Переспросил: «Два раза она тебе приснилась?» Кекки кивнула и зарыдала еще горше. Но оно и неплохо. Такую интенсивность рыданий долго никто не выдержит. Вот и Кекки вскоре устала. Сказала уже вполне отчетливо:
«Леди ничего от меня не хотела. Только встречаться, разговаривать и дружить. Ты же ее бросил. Совсем перестал приходить. И воскреснуть как следует полностью, чтобы остаться жить с нами, бедняжка не может. Ей одиноко в этой удивительной грохочущей колеснице. Столько прекрасных чудес происходит, а поделиться не с кем. И не с кем поговорить. А теперь ее больше нет, наверное. Потому что я...» Кекки снова захлебнулась рыданиями.
Беда с этими девчонками, просто беда. От такой ерунды не исчезают, твердо сказал я. Правда? Всхлипнула Кекке.
За всю историю магии еще ни одно наваждение не исчезло только от того, что кто-то кому-то о нем рассказал.
Наконец-то вмешался Джуфин. Мог бы и раньше прийти мне на помощь, но ладно, лучше поздно, чем никогда.
Ну, может быть, если вы так говорите, вы точно лучше знаете,
сквозь слезы сказала Кекке.
Я так хочу, чтобы эта чудесная леди осталась. Жалко ее ужасно. И, кстати, она не забрала у меня силу. Вообще ни капельки не взяла. Я же не идиотка. Если бы, проснувшись, разучилась колдовать, сразу бы поняла.
У меня она тоже силу не забирала, сказал ей Шурф. Первые несколько раз. Потом моя сила начала убывать понемногу. Сперва почти незаметно, а в последнюю встречу я не просто всей силы лишился, а весь целиком чуть не исчез. Это наваждение очень интересно устроено. Может питаться только теми, кто его любит. Причем обычной симпатии и заинтересованности недостаточно. Я проверял. Во власть наваждения нас отдает любовь. Безоглядная, искренняя, бескорыстная, когда всем сердцем хочешь, чтобы где-нибудь во Вселенной был этот поезд и все удивительные миры, через которые он проезжает, и женщина, в чьем воображении они родились.
«Ну, не знаю», — шмыгнула носом Кекке. Слушая Шурфа, она почти успокоилась. «Все-таки он удивительно воздействует на людей. Мне кажется, я ее полюбила, и все остальное, что в окно видела. Горящий замок, водяной мост, летающий город, радужные фонари. Но, может быть, и правда, недостаточно сильно. Я просто не очень-то серьезно к этому относилась. Все-таки сны — это просто сны».
«А ревел тогда чего?» — укоризненно спросил я.
«Сама не знаю», — растерянно ответила Кекке. «Когда поняла, что ты догадался, так испугалась, что теперь всему конец, и даже увидела, как все исчезает. Грохочущая колесница, чудесная черноглазая женщина и все ее удивительные миры один за другим гаснут, как падающие звезды. Или мне только показалось, что я это увидела, а на самом деле просто воображение разыгралось? Не знаю. Но мне стало так ее жалко. Все, что угодно в тот момент отдала бы, лишь бы ее спасти. Извините меня, пожалуйста. Сама от себя такого не ожидала».
«Ладно тебе», — улыбнулся я. «Не за что тут извиняться. На то оно и наваждение, чтобы кого угодно на ровном месте до ручки довести».
«А как ты себя сейчас чувствуешь?»
— спросил ее Джуфин.
«Да вроде нормально», — неуверенно ответила Кекке. «Только почему-то кружится голова, но это потому, что ревела».
«Попробуй поколдовать»,
— посоветовал шеф.
«Любое простое, привычное для тебя действие, да хоть внешность, например, измени».
Кекке провела рукой по лицу. Нос стал курносым и покрылся веснушками, а больше ничего не изменилось. Впрочем, неважно, возможно, так и задумывалось. Ее первоначального замысла я не знал. Но после этого Кекке побледнела и сказала глухим, бесцветным, не похожим на ее собственный голосом:
«Что-то мне как-то нехорошо».
В обморок она не упала, потому что Кекке есть Кекке. Я имею в виду, она только с виду легкомысленная девица, готовая зареветь по любому поводу. А на самом деле у нее железная воля и выдержка, как у старого ветерана войны за кодекс. Такую в обморок еще поди уложи».
«Ого!»
— присвистнул Джуфин.
«Работает совершенно как в обычной жизни. Страх утраты и чувство вины подогревают любовь до нужного градуса, и бесполезный, умеренно пылкий поклонник становится сытной едой. Наваждение получило твою силу в тот самый момент, когда ты захотела любой ценой все исправить. Будь вы обычными подружками, ты бы сейчас согласилась исполнить какую-нибудь неудобную тебе просьбу, или подарила бы ей мобилер, или пустила пожить, да и дело с концом».
«Это значит все?» — почти беззвучно спросила Кекке. «Больше никакой магии? Никогда?»
«Да ну тебя к лешим дуримским!»
— фыркнул шеф тайного сыска.
«Умеете вы, молодежь, из всего устроить трагедию? Такое может быть все. Откуда вдруг взялось никогда? Ты, хвала магистрам, не в пустыне силу утратила, не на диком берегу Арвароха, а в столице Соединенного Королевства, да еще прямо в моем кабинете, чтобы за помощью далеко не ходить. Для всех пострадавших от наваждения у нас открыта новая бесплатная услуга. Сэр Макс и его смертные шары.
Я внутренне содрогнулся от перспективы запустить смертным шаром в Кекке. Но виду не подал, конечно. Ради спокойствия пациентов знахарь должен выглядеть самоуверенным и беззаботным. Это мне мой друг Абилат, лучший знахарь Соединенного Королевства, давным-давно объяснил. Ну все, допрыгались. Мелифара закатил глаза и воздел руки к условному небу, не слишком убедительно изображая смятение. «Пробил последний час. Если вы разрешите этому бесчеловечному чудовищу метать смертные шары во всех, кто под руку попадется, добрым людям пора из города удирать». «Далеко не убежишь», — ухмыльнулся я. «Я тебя в случае чего и на краю мира найду, но для начала потренируюсь на ком-то, кого не жалко. Твои пропавшие пьяницы и студент-прогульщик вполне подойдут».